Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Кавказ и Римская империя. Рассказывает специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
Область знаний.
Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели. Сейчас мы поговорим о связях народов Кавказа с Римской империей. В сферу интересов Рима Кавказ попал еще во времена республики, когда римский полководец Гней Помпей, соратник Цезаря, вступил в непримиримую борьбу с понтийским царем Митридатом VI Евпатором. Это происходило в 60-е годы первого века до нашей эры. Как раз Митридат Евпатор воспользовался помощью сарматских племен предкавказья, которые были вполне надежными союзниками, в отличие от, например, населения закавказских царств, которые в той или иной степени находились под влиянием Рима, и, в отличие от северян, безусловно, рано или поздно предали бы своего союзника понтийского царя. Митридат потерпел поражение, Рим фактически уничтожил понтийское царство и подчинил себе Боспорское царство, которое находилось по обеим берегам Боспора Кимерийского, современный Крым и Таманский полуостров, и имело столицу в Пантикопее. В том числе через Боспорское царство и осуществлялось влияние античной культуры на народы Западного и даже Центрального Кавказа. Рим тщательно следил за Боспором. Дело в том, что это был важный для империи регион, уже империи. Как известно, после Юлия Цезаря сменилась форма правления. И если боспорский царь пытался как-то проводить свою независимую политику, римские легионы были на страже. Именно это произошло в 45-м году нашей эры, когда боспорский царь Митридат VIII, правнук Митридата Евпатора, попытался вести самостоятельную политику. Римский император Клавдий послал на усмирение непокорного боспорита легионы. Потерпев поражение, Митридат VIII сбежал к сиракам, то есть сарматскому племенному союзу, который занял территорию Прикубанья, который жил там с 4 века до нашей эры. И эти люди в сложный период выступали на стороне Боспорского царства. Но важно понимать, что римляне в этом конфликте заручились поддержкой другого сарматского союза племен – аорсов. Победила римско-аорская коалиция, и Боспор снова был приведен к подчинению. То есть на этом небольшом эпизоде местной истории мы видим, что у Рима были разнообразные взаимоотношения с местными племенами. Кстати, следует отметить, что как раз после этого эпизода помощи врагу Рима больше о Сиракском союзе племен в римских письменных источниках не слышно. Это совершенно не означает, что римляне уничтожили всех сираков, но просто аорсы получили свою выгоду от дружбы с римлянами и, вероятно, подчинили своих неприятелей сираков. И хотя население, собственно, осталось в Прикубанье, но теперь оно вошло уже в другой союз племен.
Кавказ и Римская империя.
Область знаний.
Что касается Центрального Предкавказья, то как раз на этой территории, на основе Аорского союза племен и с привлечением местного населения формируется аланская археологическая культура. У Алан во II-IV веке мы практически не видим римских импортов. То есть совершенно они не участвовали ни в торговле, ни в дипломатии. В то же время на правом берегу Кубани Николаем Ивановичем Веселовским в 1901 году были раскопаны такие некрополи, как некрополи у станицы Тифлисской, Усть-Лабинской и других памятников, которые вошли в состав такого археологического явления, как Золотое кладбище. Здесь настолько было огромное количество римских импортов, стеклянных и металлических сосудов, фибул, пряжек, элементов конского снаряжения, оружия, что Николай Иванович изначально назвал их отуземившимися римлянами. Но мы видим, что, конечно, римская культура здесь не преобладала. Безусловно, никакие они не римляне, они местные представители сарматских племен. Но обилие этих самых импортов говорит о том, что находились они в достаточно тесных взаимоотношениях с римлянами. В каком же качестве они могли выступать? Это достаточно военизированная группа. То есть основную массу там представляют воинские захоронения, причем тяжело вооруженных воинов, всадников. И во многих из них мы видим признаки элитного статуса, то есть золотые и серебряные украшения, часто поступавшие как раз с территории Римской империи. Некоторые исследователи связывают группу могильников Золотого кладбища с аланами, поскольку захоронения были осуществлены в катакомбах. Но дело в том, что катакомба – это сложное погребальное сооружение, которое действительно является диагностическим признаком аланской археологической культуры. Но, тем не менее, для алан характерна Т-образная катакомба, где камера, где, собственно, совершалось захоронение, четко перпендикулярно входу. Тогда как для Золотого кладбища мы видим совершенно отличные конструкции камер, где они могут быть, например, камера и вход составляют единую линию. И в целом камеры могут иметь происхождение не от алан, а, например, от тех же земляных склепов римской эпохи. И что интересно, если мы обратим внимание на аланскую материальную культуру, то там совершенно никаких намеков на обилие римских импортов. То есть довольно странно, почему с, вот, собственно, классическими аланами римляне ни в какие контакты не вступали, а вот какую-то группу всячески держали, скажем так, обласканной и поближе на своей службе.
Кавказ и Римская империя.
Область знаний.
Собственно, этот вопрос дают ответ письменные источники. В первых веках нашей эры римские авторы, в частности, писатель Иосиф Флавий в своем труде «Иудейская война», фиксирующем события 72 года нашей эры, пишет о разрушительных набегах алан на территорию провинции Римской империи. И такая ситуация, разумеется, не могла остаться без внимания центра. Таким образом, римляне, которые обладали достаточно невпечатляющей конницей, все-таки честь и слава римской армии – это легионеры-пехотинцы, предпочитала Римская империя нанимать на службу варваров, которые прирожденные воины, всадники. И, кроме того, у этих варваров были свои счеты с воинственными соседями. И Золотое кладбище – это пример именно таких взаимоотношений. То есть римляне включают в состав своих союзников некоторые местные племена, преподносят, видимо, их элите дипломатические дары, вероятно, вступают и в торговые отношения, возможно, нанимают их даже на службу и используют в качестве наемников. И, собственно, основной задачей этих племен было противостоять аланской экспансии и не допускать их в Закавказье. В свою очередь, что происходило на территории Центрального Кавказа? Если посмотреть на горную зону, то почти мы не видим римских импортов в первые века нашей эры. То есть основная их масса представлена так называемыми фибулами типа овциса. Это специфические римские воинские фибулы, которые использовались как застежка солдатского плаща. Конечно, такие предметы могли быть и элементами торговых контактов. Но, что интересно, если мы посмотрим на могильники предгорной зоны, например, на Заманкульский могильник и могильник Заюкова 3, 104-е погребение, то здесь мы видим, что фибулы овциса находятся в захоронениях достаточно знатных людей. Видим, что кроме фибул овцис присутствуют и другие римские импорты. Прежде всего, это конская узда, инкрустированная серебром, и элементы ременных гарнитур из серебра с золотой обкладкой. То есть это были люди, которые были как-то связаны с Римом. Причем, что интересно, присутствовали не только элементы воинской культуры, но и, например, у женщины из Заюкова-3, которая лежала вместе с воином, на пальцах были надеты стеклянные перстни, и на шее висел золотой медальон с аметистовой вставкой, изготовленный также на территории, видимо, Сирии, которая на тот момент также являлась провинцией Римской империи. Таким образом, вот эти вот единичные комплексы – это люди, которые, подобно населению, оставившему золотое кладбище, находились на римской службе.
Кавказ и Римская империя.
Область знаний.
А вот в горах Кавказа была совершенно иная ситуация. Мы видим здесь огромное количество этих фибул овцис и никаких богатых поступлений с территории империи мы не наблюдаем. То есть никаких изделий из драгметаллов, то есть золота, серебра, никаких стеклянных сосудов, только одинокий бронзовый сосуд италийского производства из могильника Корца, который вполне мог быть и трофеем. И, судя по всему, эти фибулы овцисы также были трофеями горцев в воинских столкновениях с римскими гарнизонами, которые стояли в Дальнем Закавказье. Ситуация меняется во II-III веках нашей эры, когда Римская империя прочно утверждается и на территории Закавказья, и на Боспоре. И здесь уже имеют место явно торговые связи, и римские импорты, уверенно, можно встретить и в могильниках горной зоны Центрального Кавказа, и огромное их количество, естественно, в Прикубанье. То есть здесь уже шла уверенная торговля. То есть это не только предметы какого-то элитного круга, но и предметы, которые могли позволить себе относительно не бедные, конечно, но и не высшая элита. Все, собственно, закончилось в III веке, когда в Риме происходит кризис, известный как эпоха солдатских императоров, и когда постепенно Кавказ выпадает из сферы влияния империи, то есть империя потихоньку начинает терять свои огромные границы, потихоньку она начинает сосредотачиваться на их защите, а не на внешней экспансии. Кроме того, в III веке происходят готские походы, которые нарушили спокойную относительно жизнь Боспорского царства, в конце концов приведшие к его краху. И, соответственно, в дальнейшем влияние греко-римской культуры на Кавказ происходит уже через Византийскую империю. Но это история, связанная уже с эпохой Средневековья.
Рассказывала специалист по истории Северного Кавказа, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.
Область знаний.